Это момент, когда в с обновленной силой и снова, по-новому, мы должны задумываться над жизнью и над собой. Над жизнью, какой Господь ее задумал для нас. И над собой, какой мы эту жизнь сделали. И в этом и заключается покаяние, чтобы как бы измерить расстояние между тем, что задумал Господь, и что мы осуществили, между тем, что нам было дано, и что мы использовали или нет, исполнили или не исполнили. Это надо делать и не раз в жизни. Мы часто оставляем эту задачу до нашего предсмертного часа, до последней нашей болезни, до момента, когда мы вдруг обнаружим, что мы неизцеленно больны, или что мы находимся в смертной опасности. И тогда перед лицом страха, перед лицом смерти, перед опасностью мы вдруг делаемся по отношению к себе, к жизни, к людям, к Богу серьезным. Мы перестаем играть в жизнь. Мы перестаем жить, как будто мы пишем только черновик, который когда-то, позже, он намного позже, потому что кажется, что времени-то столько впереди, будет превращен в что-то окончательное. И никогда этого не бывает. Потому что старость, одряхление тела, ослабление ума, внезапная смерть, обстоятельства нас застают и не дают уже времени. И очень страшно думать, что может быть момент, когда окажется поздно. Достоевский в «Братьях Карамазовых» маленькую главу посвятил аду. И для него ад – это момент или то состояние, когда человек скажет себе: «Поздно. Я прошел мимо всего. Единственное, что было на потребу, единственное, для чего стоило жить, чем стоило жить, я уже больше исполнить не могу. Я никому больше не нужен. Было время, когда я мог любить умно, сердечно, творчески. Теперь я этого больше сделать не могу. Я вошел в вечность, которой любовь издевается от Бога. Моя любовь никому больше не нужна. На земле, да, она была нужна очень многим. Очень многим нужно было, чтобы я на них обратил внимание, чтобы я их заметил, чтобы я умел их увидеть глубоким, проницающим взором, чтобы я умел прислушиваться к ним и слышать не только пустые звуки, слова, а то, что за словами крылось: крик, плач, радость, страх живой души перед своей жизнью. Эта картина, которую берет Достоевский, которую я сейчас развил, реально будет время, когда пройдет время, будет момент, когда уже делать, творить, активно любить будет поздно. Наша любовь, наше творчество, наши мысли и слова уже никому не будут нужны, потому что все будут стоять перед Божьей любовью, Божьей мудростью и Божьей правдой, и Божьим судом. И вот почему из года в год мы собираемся здесь на однодневное, очень короткое горение, на короткий период, когда все нам говорит: опомнись, опомнись, пока не поздно, начни жить, пока еще можно жить, пока не остановилось время, пока еще можно творить. Спаситель нам говорит: ходите, пока есть свет, когда настанет тьма, уже будет поздно ходить, и некуда, и беспутно, бездорожно. У нас есть еще время. А сколько времени, мы не знаем. Мы вот сейчас сидим здесь, полной жизни, пусть даже на склоне лет, но живыми. И одно мгновение, и кто-нибудь из нас может уже внезапно, застигнутый смертью, предстать перед Богом. В этом смысле смерть нам напоминает о том, что надо спешить жить со всей глубиной, на которую мы способны. В разные годы, в разном возрасте, при разных обстоятельствах мы жить должны по-разному. Французский писатель, стихотворец сказал: в молодом человеке горит огонь, в старом человеке светится свет. Надо уметь, пока горит огонь, гореть. Но когда прошло время, уметь свет, быть светом. Надо в какой-то момент жизни быть силой, а в какой-то момент быть тишиной. И каждый из нас должен задуматься над тем, где он находится, и умеет ли он совершить этот переход от творческой силы до созерцательного света. Людям нужен свет. Порой больше, чем наша деятельность. Нужен свет, нужно молчание, нужна тишина. Нужно то глубокое, безмолвное понимание, которое можно дать человеку только тогда, когда сам внутренне успокоишься. Не путем застоя, а путем углубленной внутренней тишины. Отцы церкви нам говорили о том, что мы должны помнить о свете. Да, не как о страхе, а как о напоминании о том, что надо жить всей глубиной, жизнью, пока она есть. Причем жить не слегка, а жить именно глубоко. Только смерть может нам дать как бы меру того, какова должна быть жизнь. Только тот человек, который готов жизнь свою положить за своего Бога, за внутреннюю правду, за своего ближнего. Только такой человек может жить всей силой в своей души. Человек, который не готов поплатиться всей своей жизнью за то, чтобы стоять правде, верности, никогда жить не будет всей силой своей. Всегда страх, как бы не погибнуть, как бы не пострадать, как бы не рискнуть больше того, на что ты готов всякого выдержать. И поэтому так важно не примириться с смертью, а войти с ней в новое отношение. Апостол Павел говорил о том, что для него жизнь – Христос, смерть – приобретение. Но он говорил тоже и о том, что знает он Христа не только воскресшим, победителем смерти, но и Христа распятого. И на земле мы должны приобщиться и торжеству жизни, которую Христос, воскресший, победивший смерть, нам дает, и его крестному пути. А этот крестный путь значит готовность жизнь свою отдать, смерть принять ради того, что свято и значительно и велико. Мы редко над этим задумываемся. Жизнь течет, и в молодые годы смерть кажется очень-очень далекой, нереальной. Другие, старые, умирают. В периоды войн умирают и молодые. Но эта смерть не постепенная, она не нарастает в человеке. Она его не покоряет, не разрушает изо дня в день. Она приходит мгновенно, или так быстро, и так трагично. И к ней прибавляется столько страданий, столько страха, пережитого, и столько страха за тех, кого оставляешь. Но мы все идем ровный, равный с тобой к той смерти, которая нас пожнет, рано или поздно ли. И нам надо жить с таким величием, чтобы смерть была нам не страхом, а отверзающейся дверью, которая нам дает возможность войти в торжествующую вечную Божию жизнь. Поэтому говорить о смерти или говорить о жизни одно и то же. Говорить о смерти значит говорить о том, что жизнь должна быть предельно интенсивна во всех видах, в которых она может себя проявить. В творчестве или в молчании, в углубленности и в открытости. И вот ставится перед каждым из нас вопрос. За жизнь, которую я прожил, будь она коротка или очень длительна, оказался ли я человеком, просто человеком? Оказался ли я христианином? Я называю себя человеком. Я называю себя христианином. Но правда ли это? Один из отцов церкви, святой Ириней Лионский, живший на краю первого и второго века, говорит, что человек призван быть сиянием Божьей славы. Человек, настоящий человек, должен быть таков, что другие люди, глядя на него, видели бы в нем сияние вечной Божьей жизни, что он был бы как бы откровением о Боге. Кто-то из отцов пустыни сказал, кто видел брата своего, тот видел Бога своего. Правда ли это? Может ли кому-либо из нас сказать, что встречающий нас заглядывается, останавливает свой взор и ставит перед собой вопрос о том, кто же это такое? Что в этом человеке такого, чего никогда не видали? В нем свет, которого на земле я не встречал. В нем сила бесконечной кротости и смирения, и вместе с этим несокрушимой верности. Мы призваны быть таковыми, чтобы люди, встречая нас, встречали бы отблеск Божьей славы, могли бы не в наших физических чертах, а в том, что передается из глубин человека в глубины другого человека увидеть нерукотворенный Божий образ, пусть несовершенный, но уже сияющий, не мерцающий красотой вечности и самого Бога. Только тогда можем мы сказать, что мы стали человеком. Не просто тварью, зоологическим явлением, а человеком в том смысле, в котором Бог нас творил. Быть Его образом, быть живой, действующей иконой. Глядываясь в которую, человек может прозреть нечто о Боге, и обращаясь к которой, он переносится от земли на небо, от вечности к вечности, от человека, встреченного им, к Богу, которого ищет, жаждет его душа. И мы называем себя христианами, христианами. Я христианин. Эти слова говорили мученики в первые века христианства. Это слова, которые мы произносили, свидетельствуя о том, что им Бог и Христос дороже жизни, и этими словами они себя предавали на поругание, на пытки и на смерть. Эти слова были решающими словами в их судьбе. Впервые были названы христианами ученики Спасителя в Антиохии. Не только потому, что они принадлежали к малой, еле известной, но требующей внимания к себе новой секте, а потому что люди в них узнавали учеников Христа. В первые два века разные христианские писатели обращались к язычникам, стараясь им дать понять, что такое христианин. И Тертуллиан говорит о том, что люди, окружающие христианскую семью или малую по тогдашнему времени христианскую общину, часто говорили, как они друг друга любят. Любовь живая, кроткая, зрячая, творческая любовь одного человека к другому, одной к семье к другой, одной общины к другой, были отличительным знаком христиан в то время. Этого теперь сказать нельзя. Даже в семье этого нет. Даже в малой общине этого нет. Если есть какая-то любовь, то есть та общая, обычная любовь, которую можно встретить и среди неверующих, и язычников. Естественная, природная, животная любовь, но не так. Любовь, которая родилась из чуда обновления, совершаемого Духом Святым над нами. Об этом нам тоже надо задуматься. Страшно, что никто в нас не может узнать христианина без того, чтобы мы громко об этом заявляли, часто вызывая удивление. Неужели это христианин? Зачем же так быть христианином для того, чтобы ничем не отличаться от других? Ни страхом перед страданием, болезнью, опасностью, смертью, ни жадностью по отношению к тому, что можно получить или вырвать у жизни, то есть у другого человека, душевное, телесное, материальное. Не отсутствием любви, холодностью, безразличием, забывчивостью или просто враждебным отношением, длительной, горькой, ядовитой ненавистью. И вот перед нами каждым стоит этот вопрос. Я даже не могу себя назвать человеком в полном смысле этого слова. Я персть, я земля, я принадлежу к животному миру, но я не принадлежу к миру божественному. Искры этого мира порой сияют во мне. Они проходят во мне, как по небосклону проходит падающая звезда. На мгновение освещается моя тьма. На мгновение человек может, другой человек, что-то уловить, что в этой тьме что-то блеснуло, чего он раньше не видал. И мы не можем назвать себя христианами, потому что та любовь, которая в нас есть, не в меру божественной любви, той любви, которая нам заповедал Господь. Кто меня любит, тот заповеди мои сохранит. А мы мимо заповедей проходим. Нет большей, то есть подлинной любви, иначе как той любви, которая свою душу, жизнь способна положить за своего ближнего. Апостол Павел, говоря о Христе, говорит, едва ли кто готов умереть за своего друга, а Христос умер за нас, когда мы были еще ему врагами, чуждыми. И умер не только за тех, которые его узнали, стали его учениками, достойными или недостойными, но и за тех, кто его засудили беззаконным судом, и за тех, которые его в физически распинали, пригвоздили ко кресту. Ко кресту. Прости им, Отче. Они не знают, что они творят. И вот перед каждым из нас должен постоянно стоять этот вопрос. Стоять этот вопрос. Христианин ли я? Может ли кто-нибудь через меня узнать лик Христов? Почует биение Христовой любви в моем сердце? Познать Божию мудрость и Божию правду в моих словах и мыслях, узнать Божьи пути в моих действиях, в том, как я отношусь к жизни, к себе, к каждому человеку, к Богу. Апостол Павел говорит, придет смерть, а за смертью суд. Да? Каждому из нас придет смерть. И каждый из нас, рано или поздно ли, и мы никогда не знаем когда, встанет перед Божьим судом. И Христос говорит порой строгие слова. Суд будет без милости тем, кто не оказали милости, кто были безжалостны, бессердечны, безлюбовны. Не потому, что Бог окажется таким же безжалостным и безлюбовным, как мы, а потому что спасение заключается в том, чтобы включиться в поток божественной любви, чтобы соединиться любовью с любовью. А если в нас нет этой любви, если в нас нет способности, открытости, сердца жаждущего хотя бы любви, мы включиться в нее не можем. Мы станем и, по слову Достоевского, обнаружим, что единственный смысл всей жизни была любовь, и что мы жизнь свою до конца обессмыслили, опустошили, и что мы стоим без содержания и без способности даже принять то содержание, которое Господь может нам дать. Божий суд не заключается в том, чтобы Господь измерял наши добродетели, чтобы Он расценивал нашу искушенность в предметах веры. Подумайте над тем евангельским чтением, которое предшествует Великому Посту. Притчу Христову, о притче Христовой, об овцах и о козлище. Все вопросы, которые ставятся, относятся только к одному. Когда ты был на земле, у тебя сердце было каменное или живое? Голодное. Пожалел накормил, холодного согрел, наглого одел, заключенного в тюрьму, отверженного людьми, посетил, желали в тебе жалость, и жило в тебе только безразличие, надменность, самодовольство, как у богача, который пировал тогда, как у его ворот с голоду и холоду умирал Лазарь. Это единственный вопрос, который ставится. Было ли у тебя человеческое сердце? Или был камень вместо него? Если у тебя была человеческая любовь, то она может расцвести в меру божественной любви. Но если человеческой любви нет, то к чему может, с чем может соединиться любовь Божия? И не надо нам убегать этого суда над собой, говоря, я же люблю людей. Всех людей, когда их нет, мы все любим. В раковом корпусе Солженицын нам дает характеристику одного из больных. Этот человек так любил человечество, что ненавидел всякого отдельного человека, который изуродовал в его глазах этот совершенный облик человечества. Нереальное, несуществующее человечество. Да, он любил. А конкретного человека или конкретную толпу он вынести не мог. В реальных людях он видел уродство. А мечтал он о совершенной красоте, не бывшей, не бывалой, и которой никогда не будет до второго пришествия. И разве наша любовь к людям не такова? Мы любим очень немного, но и тех мы не умеем любить без оглядки, безусловно. Мы ссоримся, мы холодеем, мы отворачиваемся. Апостол Павел нам говорит, друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. Тяготы – это не только невзгоды, это вся тяжесть другой личности, другого человека. Некоторое время нести тяготу чужого горя не очень продолжительной болезни, короткой ссоры мы все умеем. Но как страшно бывает видеть, что когда у человека горе неизбывное, болезнь не кончается, нужда не прекращается, после какого-то короткого срока, в течение которого мы жалеем человека, окружаем его вниманием, носимся, возимся с ним, мы начинаем холодеть. Неужели конца края не будет его болезни, его нужде, его горе? пора бы ему выздороветь, пора бы ему встряхнуться, опомниться. Неужели всю жизнь мне с ним возиться? Не так к нам относится Господь. Пока наша жизнь длится десятилетиями, Он терпит. Он ждет. Он надеется. И Он активно все время старается нам помочь. Не в том беда, что мы немногих любим. Мы не способны любить очень многих. Наше сердце слишком узкое, как говорил апостол Павел Галатам. Тесно ваши сердца. Но как мы плохо, нетерпеливо, неласково, неумно любим тех, о которых мы говорим, что они нам дороги. Как нам надо задуматься над теми, кто нас окружает, и поставить себе вопрос: какова моя любовь к ним? В радость или в тягость? Потому что бывает и то, что наша любовь может удушить человека, что она ему не свобода, а рабство, что человек стонет от того, что мы называем нашей любовью, когда мы знаем лучше его, в чем его счастье, что ему нужно, где его радость, когда у него отнимаем сам в каждую искорку свободы, творчества, потому что мы хотим управлять его жизнью так, чтобы ему лучше было. Я на этом кончу свою беседу, первую. До половины первого у нас будет период молчания. Те из вас, которые не способны молчать, идите в ризницу и там разговаривайте, но тихо, спокойно, так, чтобы другим не нарушать покой, с подобными вам людьми, которые не могут. И на полчаса сосредоточиться над самими собой и поставить себе строго, трезво те вопросы, которые я сейчас ставил перед собой и перед вами. Поэтому пусть те, которые останутся в храме, молятся, молчат, задумываются над собой. И в половину первого мы соберемся в ризницу для нашего обеда. Затем будет короткий перерыв с тем, чтобы те, кто помогут убрать посуду, могли это сделать. И мы начнем между половиной второго и без четверти два вторую беседу. За ней будет тоже молчание, но более короткое. А затем еще будет общая наша исповедь. Мы прочтем подготовительные к ней молитвы, и затем от своего имени и от имени всех нас я перед Богом произнесу исповедь покаянную, сколько сумеют честные и правдивые, после которой все те, кто останутся на нее и получат разрешительную молитву, смогут завтра без личной исповеди причащаться. А затем перед нами будет целая неделя для того, чтобы быть готовыми к празднику Рождества Христова. Используйте эту неделю для того, чтобы дальше углубляться в себя. И что когда родится Христос на земле, душе каждого из нас было бы куда ему вселиться. Ясно, Вифлеем с ним.
Когда будет молебен, который уже...
Когда мы думаем о покаянии, нам всегда представляется или темная, или серая картина, скорби, сжатого сердца, слез, какого-то неизбывного горя о том, что прошлое такое темное и недостойное. Недостойное и Бога, и нас самих. Той жизни, которая нам предложена. Но это только одна сторона покаяния. Или вернее, это должно быть только одно мгновение. Покаяние должно расцветать в радость и в подвиг. Без этого покаяние бесплодно. Без этого то, что могло бы быть покаянием, превращается в раскаяние. Бесплодное раскаяние. И часто такое раскаяние, которое убивает жизненную силу в человеке, вместо того, чтобы ее возбуждать и обновлять. Когда мы оказываемся либо в результате углубленного размышления над собой и над Евангелием, и над путями Божьими, когда мы находимся перед лицом своего греха, своей неверности, самому высокому нашему призванию, конечно, вонзается в наше сердце острая боль, стыд. Глубокий стыд о том, что мы так далеки от того, чем мы могли бы быть, так не похожи на то, о чем мечтал Бог, когда Он нас сотворил. Но это должно быть только побуждением к тому, чтобы начать жизнь по-новому. Да, надо остановиться на прошлое, надо вглядеться без всякой пощады к себе, в темные стороны своей жизни и мысли свои, и движение сердца, и желания, и поступки, и отношения. Надо вглядываться сурово и трезво, как врач вглядывается в больного, как мы вглядываемся иногда, когда ходим ночной дорожкой, вглядываемся в путь, как бы не сбиться, как бы не упасть. Все надо видеть, что только доступно взору, и на все отозваться честно. Принять стыд до конца. Принять боль до конца. Не искать себе извинения, чтоб боль не была такой острой, чтоб от стыда не сгореть. Только если пережить свой позор со всей возможной, всей доступной нам силой, только тогда можно оторваться от того, что этот стыд вызывает. Если же стараться хоть отчасти, хоть сколько-то смягчить очертания своей греховности, сделать свой позор более приемлемым, хотя бы тем, что мы говорим, как все, и как же я мог бы иначе поступить? Не таким я родился, не таковы ли были обстоятельства. Если мы только стараемся заглушить в себе эту боль, то покаяние делается для нас невозможным, потому что только от сознания ужаса, убийственной силы греха, стыда перед тем, что я недостоин себя самого, а не то даже других или Бога, мы можем найти силу вырваться из его плена. Пока этот плен выносим, мы в плену останемся. В этом разница между нами и теми святыми, жизни которых мы читаем. Начиная с апостолов и кончая современными подвижниками веры. Они пошли на то, чтобы до конца испить чашу собственного стыда и вонзить в себя, в свое сердце, в свое сознание, во все свое существо острую боль о том, что они собой представляли. Но когда это случилось, тогда не надо ни в отчаяние впадать, ни оставаться на этом. Вспомните грешников, о которых повествует нам Евангелие. Апостол Петр хвастался, что он и на смерть пойдет со Спасителем, что ничто его не оторвет от него. А когда после того, как Спасителя взяли в плен, увлекли на беззаконный суд. К нему подошла юная служанка, которая ничем не могла ему повредить, кроме как слов. И спросила, не был ли он с Иисусом на земле. Он трижды отрекся и ушел, вышел со двора. И, обернувшись, он встретил взор Спасителя через открытое окно и горько заплакал. Вот этот момент, когда вдруг его охватил ужас о своем предательстве, о своей измене, о своей трусости, о своей неверности, о своем бахвальстве, стыд и ужас. Этот момент пронзил его сердце, и он ушел с горя. Но когда он встретил Спасителя, Христос его не спросил, не стыдно ли тебе, как ты смеешь предстать передо мной после того, что ты от меня отрекся, трижды. Христос ему ставит другой вопрос. Петр, любишь ли ты меня больше этих, то есть других апостолов, которые тогда окружали? Как можно поставить вопрос о том, любит ли его Петр, когда все говорит о том, что Петр его не любит, возможно, отречься? И как можно еще говорить о том, что Петр будто может его любить больше других учеников, когда другие не отрекались, правда, бежали, но хоть не отреклись? Если бы только Петр вспомнил слова Спасителя, сказанные по другому поводу, тот, кому прощается много, многое любит много. Тот, кому много простится, том рождается больше любовь, чем тому, кому прощено немного. Вопрос ставится такой. Ты согрешил более тяжко, чем все другие. И тебе может это проститься. Не будет ли твоя любовь в меру этого прощения? Не возлюбишь ли ты ответно больше, чем кто-либо, кто меньше тебя совершил? Но вопрос идет о любви. Потому что Господь видит глубину человека, а не поверхность. Не только кажущуюся, как мы видим. Когда человек совершит тот или другой поступок, скажет то или другое слово, мы понимаем по-своему поступок или слово. Христос смотрит вглубь и знает, что этот человек стоит за поступком или за словом. Он не обманывается невидимым, ни даже очевидным. И потому он обращается глубинам бедра, который заслонил страх на какой-то момент, но который как-то открылись вновь, когда стыд его ожог, когда он вдруг оказался тем лицом и своей совести, и взором Спасителя. И Петр, который в тот момент охвачен радостью о том, что он снова перед лицом Христа, что примирение возможно, что все возможно, даже воскрешение, возвращение из глубин смерти. Петр ему говорит: да, я тебя люблю. И трижды спрашивает его Христос об этой любви. Трижды, так же, как трижды Петр от него отрекался. И в третий раз, наконец, Петр возвращается к другой реальности, не к тому глубинному чувству, которое в нем живет, которое составляет конечную сущность его, в чувстве любви ко Христу. Он возвращается к сознанию того, что любовь-то его потаенная, а предательство явное. И он обращается ко Христу и говорит: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я отрекся от тебя. Но раз ты ставишь вопросы мне, ты, значит, знаешь, что я тебя все-таки люблю. Я люблю тебя. И вот это момент, когда начинается подлинно, или вернее завершается процесс покаяния. Грех совершен, падение не на место, человек опозорил себя в конец. Его совесть, взор Господний, мы ему об этом сказали, и он отозвался на этот взор и на этот суд совести ужасом, отвращением к себе, плачем. А теперь его восстанавливает Божья любовь. Самому себе простить невозможно. Никто не вправе сказать: я совершил грех, я поступил по отношению к человеку недостойно, я себя заморал. Но это прошло, теперь я могу об этом забыть. Это значило бы сделать свое духовное состояние законным. Заявить как бы право на то, что быть недостойным ни себя, ни Бога, ни ближнего, ни жизни. Поэтому человек никогда себе простить не может. Не имеет права себе простить. Но с другой стороны, и это также важно, человек должен быть в состоянии принять прощение, которое ему дается. Но не имеет права отбросить, отклониться, отречься от прощения, которое либо Бог, либо человек нам дает. И дает всегда ценой. Когда лишний нами человек переболел, перестрадал, нам говорит: пусть мир будет теперь между нами. Рана, которую ты мне донес, зарубцевалась. Бог хорошо. Ты меня мог бы убить этим, но милостью Божией остался жив. И я тебя достаточно люблю, чтобы тебе дать тот мир, который Господь вложил в мою душу. И мы должны быть в состоянии смириться и принять прощение. То, что мешает нам часто принять прощение, это наша гордость. Как я буду принимать прощение, признав этим, что я действительно виноват, что я для себя ничего не могу сделать, что только этот человек, которого я унизил, оскорбил, обобрал, что только этот человек может меня восстановить в моем человеческом достоинстве. Как я могу зависеть в такой степени от другого человека? Порой бывает очень трудно принять прощение. Именно из-за этого, из-за этой горды, из-за того, что мы не хотим быть восстановленным в нашем достоинстве по чужой милости. Мы хотим это достоинство иметь в себе и не заработать на него право. Но право на прощение никто никогда не заработает. Так же, как никто никогда не заработает право на то, чтобы его любить. А быть прощенным, это всегда значит, что кто-то тебя достаточно полюбил, чтобы взять на себя твой грех и его не вжить в себе. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы смириться, чтобы принять, да, принять это ценительное унижение. И только если мы можем его принять всем сердцем, всем сознанием своим, можем быть исцелены. Так Христос исцелил, то есть вернул к цельности апостола Петра, который разбился в дребезги путем своего отречения. Он как бы собрал эти куски воедино и сделал цельного, гранитного человека из останков. И поэтому Петр мог затем так доверчиво, прямо как равный с равным, говорится Христу. Когда Спаситель ему сказал: «Следуй за мной», Петр пошел. Но обернувшись, он увидел Иоанна, который по обу шел. И он говорит Спасителю: «А он что?» «Ты меня вернул к жизни. Не нуждается ли он тому, в том, чтобы ты его вернул к жизни?» И Спаситель тут говорит твердо. Что я с ним делаю, мое дело. Ты иди со мной. И это он говорит каждому из нас. Если только мы прошли через это огненное переживание, сгорели во стыде, приняли, согласились на то, на ту невыразимую острую боль, которую может нас постичь, когда мы сознаем свою греховность. И тут начинается радость, покаянная радость. В книге отца Сафрония о старце Силуане есть рассказ о том, как когда Силуан был еще молодым, один из односельчан его совершил убийство. Попал в тюрьму. Отбыл свой срок. И на деревенском празднике будущий старец Силуан видит, как этот мужик играет на гармошке и пляшет. Его ужас охватил. Он к нему подошел и говорит: «Как можешь ты плясать, веселиться? Ты же человека убил». И бывший этот убивец ему отвечает: «Да, но когда был в тюрьме, я глубоко раскаялся, и вдруг я почувствовал, что Христос меня простил. И теперь я как новый тварь». Это завершение покаяния. Новая жизнь. Обновленность. Рождение свыше. Пусть частичное. Пусть только начало вечной жизни, но уже вечная жизнь, пришедшая в силе, покоряющая жизнь и всего человека. Так часто бывает, что кто-либо ко мне подходит на дни спины и говорит: «Не знаю, в чем исповедоваться. Все одно и то же. Не знаю, в чем исповедоваться. Говорит о преступном отсутствии внимания к жизни. Неужели кто-либо из нас может сказать после одного единственного дня, что все, что было возможно, он исполнил, и все, чем он мог быть, он был? Что он был безукоризненно непорочен в своих мыслях и чувствах? Что ни одного поступка, который можно и надо было совершить, он не пропустил. Что ни одной вещи он не сделал, которая была бы несовершенна. Кто может сказать, что его мысли не запутались, сердце не потемнело, воля не заколебалась, поступки оказались и желания недостойны. И если человек может прийти на исповедь и сказать: «Я не знаю, чего, что говорить», это говорит о том, что человек никогда не задумывался над тем, чем он мог бы быть и, следственно, должен бы быть, а только сравнивал себя со вчерашним днем или с другими людьми, которые такие же плохи, так же плохи, как и он сам. А когда мы говорим о том, что вот из года в год мы приходим и повторяем одно и то же, мы говорим о том, что мы никогда не пережили ни стыда, ни боли, что мы вполне спокойно принимаем нашу духовность. Да, я лгу, и все лгут, бесчинствуем, и все бесчинствуют, забывая Бога, но как же его вспомнить? Прохожу мимо всякого человека, который во мне нуждается, но нельзя ли останавливаться на каждом, и так далее. Если только раз мы могли бы видеть, как Бог видит, последствия того, что мы делаем, или того, что мы не делаем. Если мы только могли бы видеть, как сказанное и несказанное слово, совершенный и несовершенный поступок, является началом целого ряда событий в жизни другого человека. Как окончательно иногда бывает в судьбе одного человека слово и мгновенное движение другого. Но если мы настолько невнимательны к себе, то, конечно, мы еще невнимательнее к другим. То, что с ними делается, проходит мимо нас совершенно. И поэтому мы приходим и каемся. Все в одном и том же. Потому что мы ни разу не заметили, что то или другое превращает нас в урод, что мы больше не похожи на образ Божий, который запечатлен в нашей глубине, что нам дана как бы икона на хранение, а мы ее из раза в раз разрушаем. Порочим, оскверняем. Или через небрежение наше, или в каком-то порыве злобы. Непланомая злоба, а маленькая, ничтожная злоба. Иногда человек мне говорит: я не могу вырваться из своих грехов. Если бы я совершил один большой какой-нибудь грех, может быть, я был бы потрясен. Но это число мелких грехов. Они как пыль ложатся. Но они не тяготят. Привыкаешь к ним, как привыкаешь жить в беспорядочной обстановке своей квартиры. И мы не отдаем себе отчета в том, что какое-то число мелких грехов иногда труднее сбыть, чем один большой грех. Потому что этот большой грех, да, действительно, может нас так потрясти, что даже мы, при нашей неспособности бодрствовать, проснемся. А повседневные грехи? Есть рассказ о жизни русского юродивого Воронежской губернии Алексея, о том, как две женщины пришли к нему. Одна убивалась от сознания одного страшного, совершенного ей греха. А другая, ну, поохивала, грешна, как все. Ну, знаете, батюшка, нельзя же жить и не грешить. И он им наглядно показал, что это значит. Обеих он послал в Богу. Той, которая совершила один убивающий ее грех, он велел найти самый тяжелый булыжник, который она только может поднять и принести к нему, а другой фартук собрать как можно больше камушек. Когда они вернулись, он велел и той, и другой вернуть и булыжник, и камушки точно на то самое место, откуда они взяты. Женщина, совершившая крупный грех, прямо пошла к месту, откуда был взят камень, печать которого лежала в почве, ставила его на место и вернулась. А другая часами ходила и не могла вспомнить, где она подобрала тот или другой камешек. И этим он, этим двум женщинам показал, что нельзя относиться небрежно к тому, что кажется ничтожным, но от чего никакими силами не отделаешься. Нам надо над этим задумываться. Отчасти потому, что действительно, если не обращать внимания на малое, то не отделаешься. А отчасти потому, что привыкший к небрежному отношению к малому, мы привыкаем вообще быть небрежными и начинаем грешить все больше и больше. То есть все больше уродовать себя и уничтожать себя, разрушать, осквернять себе образ Божий. Я начал сегодня утром свою беседу с мысли о смерти. Каждую исповедь, которую мы приносим, мы должны бы приносить, словно она предсмертная. Смерть у каждого из нас стоит за плечами. Никто из нас не знает, успеет ли он покаяться или нет. Не потому, что он завтра умрет, а потому, что он может и через 10 лет не вспомнить и не опомниться. Если мы стояли бы перед каждой исповедью с мыслью о том, что это решающий момент моей жизни, я или сейчас вступаю в вечную жизнь, уже теперь на земле, или остаюсь в ней я, что бы я там ни говорил о том, что мне очень жалко, что я не совершаю. Тому совсем ли иначе смотрели на малое и на большое в нашей жизни. Причем, что такое малое, что такое большое? Иногда Большой нас в плену не держит так, как держит нас нечто как будто и незначительное. Апостол Яков говорит, какой мощный зверь лошадь, а надень на него уздечку, и он весь в твоей власти. Так и мы. Иногда мы все можем сделать. От всего отречься греховного. Только бы не отречься от одной какой-то вещи. И дьявола сдержит в этой уздечке. Казалось бы, мы всем телом, всей душой, всем свободны. Кроме как один, в одном отношении. В этом отношении мы пленники. А раз мы пленники в одном отношении, то мы вообще плены. Но от нас зависит вдумчивое, трезвое, серьезное отношение к нашему состоянию. Если мы рассматривали нашу греховность, наше отдаление от Бога, несоответствие между тем, чем мы могли бы быть, и чем, тем, что мы есть, наше отношение и отдаленность, и холодность по отношению к людям, если мы все это осознавали бы иначе, если мы могли бы с ужасом взглянуть, но действительно ужаснуться, тогда мы могли бы услышать Спасителя, говорящего, скажи, если ты будешь прощен, если я тебе скажу теперь, я тебя люблю всей моей жизнью и всей моей смертью, Христом, распятием и воскресением своим. Ты мог бы отозваться радостью и благодарностью. Радостью о том, что хотя я сам себя простить и исцелить не могу, но могу быть прощенным, исцеленным силой Божьей. А благодарность, потому что действительно, если это так, то вся христианская жизнь сводится только к одному – выразить Богу. Каждой мыслью, каждым движением сердца, всей своей волей и направленностью, всеми своими действиями нашу благодарность о том, что Он так нас умеет любить. Вся вера наша может выразиться в том, что я спасен, потому что я так Бога любил. И вся жизнь может выразиться тем, что если я так любим, то вся моя жизнь должна стать живым, постоянным знаком ликующей благодарности Богу за то, что Он есть, и за то, что Он так нас умеет любить. На этом я закончу вторую свою беседу. Сейчас около половины третьего. На полчаса я вас попрошу снова побыть в тишине и молчании. В 3 часа мы соберемся в середине храма на общую исповедь, помолимся вместе, и потом будет перерыв на чашку чая и на отдых двухсеночный для тех, которые могут это выдержать. А те, кто не смогут выдержать, вспомните наступающий Новый год, и помолитесь о том, чтобы этот год был бы для каждого, знаемого и незнаемого, годом милости Божьей.